Часть вторая.
Всю первую неделю мая Ольга Зотова ходила на похороны. Стояла в почетном карауле в полутемном зале Дома Советов, ездила на траурные митинги по столичным заводам, помогала составлять списки приглашенных на главную площадь. И, наконец, оказалась на почетной трибуне, хоть и не среди вождей, а сбоку с партийцами из аппарата ЦК. Играли оркестры, гремел траурный салют, а видавшие виды цекисты ревниво следили за порядком выступающих, прикидывая новый расклад в высшем руководстве. Товарищи Сталин и Ким упокоились рядом со свежей могилой Льва Революции. На следующий день по столице пошла гулять листовка, грубо исполненный рисунок всех трех могил и надпись «Великий почин» с отмененным ером в последнем слове. В городе было спокойно. Части стратегического резерва покинули столицу следующей же ночью, а волна арестов, несмотря на все опасения, быстро пошла на убыль. Более того, многих задержанных из числа профессоров и доцентов отпустили и даже принесли извинения. Зато густым бреднем брали военных из прежнего руководства наркомата, что встречалось с полным пониманием и тайным злорадством. «Не уберегли товарища Сталина, проклятые троцкисты! Вот и получите полной мерой!» Прошел слух о грядущей чистке в РКПБ. В первичках начали составлять списки бывших сторонников Троцкого. Правде, под большим портретом товарища Каменева были напечатаны фотографии Куйбышева и Сокольникова. Секретарская тройка, восполнив потерю, продолжила работу. А на второй и третьей страницах большим разворотом поместили официальное сообщение о разгроме антисоветской подпольной организации «Трест». Процесс обещали провести гласный, с полным соблюдением норм революционной законности. По всей стране искали скрывшегося с места преступления врага народа Якова Блюмкина, известного также под кличками «Живой» и «Немертвый». Циники, глумливо усмехаясь, вспоминали 1918 год. Тогда тоже всем миром ловили убийцу посла Мирбаха, причем с тем же заранее известным результатом. «До следующего вождя!» – резюмировали самые смелые. Зотова газет не читала, ни до того. После траурного салюта на главной площади в тот же день на Ваганькова хоронили красного командира Семена Петровича Тулака. Место выбрали со смыслом, бок о бок с могилой отважного партизана Анатолия Железнякова. Вновь гремел оркестр, сменялись ораторы на обитой кумачом трибуне. В темнеющее предзакатное небо ударил сухой винтовочный залп. Столицы в расходе, как в бурю облака, надгробные игры сыграли в синеве. Кто-то все же нарушил строгий церемониал партийных похорон. На рыжую могильную землю лег синий скаутский галстук, а рядом с фотографией на временном фанерном памятнике словно ниоткуда появилась маленькая серебряная иконка. Старческий лик в высокой короне, воздетые в сторону руки, глухие стены вокруг. Царь Космос. Ольгу попросили выступить. Она не отказалась, вышла на трибуну, выдохнула с хрипом правильные слова. Сойдя вниз, в сторону отбежала, спряталась за равнодушным мраморным ангелом, заткнула кулаком рот. А неделя все не кончалась. Теплая неделя месяца мая, года от Рождества Христова 1924-го. В ночь на понедельник, перед днем памяти преподобного Феодора Сикиота, епископа Анастасиопольского, там же, на Ваганьковском кладбище, в самом дальнем его углу, нашел свой последний приют Виктор Ильич Вырыпаев. Тут уже Ольге стало не до слез. С самого верха был получен строжайший приказ – хоронить ночью тайно, таблички и креста не ставить, имени не писать. К товарищу Каменеву Зотову не пустили, Куйбышева на месте не оказалось. Новый член секретарской тройки уехал в Петроград разбираться с Гришкиным наследством. Сторонники покойного Зиновьева готовились дать бой Центральному комитету. Ольга, растолкав секретарей, вломилась к Николаю Лунину, только что избранному председателем ЦКК РКИ. Просила, умоляла, кричала, била кулаками о стол. Разрешили. На маленькой деревянной табличке черной масляной краской косорукий кладбищенский сторож вывел несколько неровных букв. Вырыпаев, В.И. большего добиться не удалось. Страшная неделя наконец завершилась, май покатился дальше. И только разбирая накопившиеся за эти дни газеты, бывший замкомэск узнала, что успела не всюду. За день до похорон Ворыпаева на небольшом кладбище в Химках, за городской чертой столицы, прошли скромные похороны старейшего члена партии Пантелеймона Николаевича Летишинского и его жены. В коротком некрологе, спрятанном на последней странице «Правды», сухо, без эмоций, сообщалось о самоубийстве супругов под влиянием психического расстройства. О том, что квартира самоубийц сгорела дотла, Зотова узнала, вернувшись на службу. Это и стало последней каплей. Кавалерист-девица молча, ни с кем не разговаривая и не отвечая на вопросы, прошла в свой кабинет, положила на стол чистый лист бумаги и написала заявление об уходе. «Выпить вам, Ольга Вячеславовна, надо», — констатировала секретарь товарищ Бодрова, заявление перечитав. И, предупреждая неизбежный вопрос, невозмутимо добавила: «Я не бром в виду имею». Хоть и не о том Зотова думала, но все-таки удивилась. Подобных склонностей за Татьяной прежде не замечалось. Да и время, считай, самое неподходящее. Утро, начало рабочего дня. «Выпейте», — твердо повторила секретарь. «Я такие вещи с фронта помню. На вас, Ольга Вячеславовна, ангел взглянул. Пейте, может, отгоните еще». Бывший замкомэск примету знала, как и все, кто прошел войну. Взгляд ангела — страшное отражение близкой гибели. Такое словами не объяснишь, и в книгах ученых не опишешь. Вроде и лицо как лицо, и глаза самые обычные, но ангел смерти уже успел наложить печать. Выпивка и вправду помогала, пусть и не всегда. Уходила смерть, отступала, чтобы другую жертву найти. Потому и пили перед атакой. Опытные командиры закрывали на такое глаза. Кто скажет, за кем ангел прилетит завтра? Зотова все же не поддалась, на заявление кивнула. «Отнесете в кадры, товарищ Бодрова, и пусть чего хотят, то с ним и делают. Все, шабаш, отслужила». Секретарь, поджав губы, поправила повязку на страшном лице, присела рядом, стул пододвинув. «Может, все же останетесь, Ольга Вячеславовна? Весь сектор за вас горой. Вы же видели, как вас выручать собирались. Нужны вы нам. И делу нашему нужны». «Какому такому делу?» Зотова хрипло рассмеялась. «Авиамоторы у французов воровать. Без меня своруют. Дело нехитрое. Я вам, Татьяна, лучше сказку старую напомню. Про золото дракона. В пещере дракон жил. Сокровище стерег. Шли в пещеру люди, чтобы дракона убить. Только не возвращался никто. А потом узнали, что не в драконе дело. Убивали его, дракона, золото в руки брали и сами драконом становились. Мне в этой сказке жить больше нет охоты, а то и вправду чешуей зарасту». «Сказка, значит», — проговорил секретарь, вставая. «Жалеть себя начали, Ольга Вячеславовна». Отступила на шаг, прямо в глаза взглянула. «Вы нужны нашей стране, России, великой России. И перестаньте нюни распускать! Стыдно!» Из кабинета вышла, дверь не прикрыв. Зотова так и осталась на месте. Нюни распускать и вправду не след, и дело бросать негоже. Но уж больно голос бывшей штабной работницы звучал непривычно. Холодом от него веяло, пороховым дымом. Татьяна вернулась через минуту. На стол с легким стуком приземлилась пузатая хрустальная рюмка. «Пейте!» Вот и бутылка тяжелого черного стекла. На этикетке памятные буквы «Граппа Сторика Нера». Та самая, что полтора года в бочке из дуба лесов лимузена часу своего ждала. Татьяна наполнила рюмку до краев, дернула подбородком. «Залпом и сразу. Потом поговорим». Бывший замкомэск не стала спорить. Выпила, вкуса не ощутив, через стол наклонилась. «Здорово, товарищ ремингтонистка. Это чего же у нас выходит? Дворянка, на фронте была, с Кутеповым общалась, с террористами дружбу водила. Наши-то болваны по верхам шерстили. А зачем шпионке на самый верх карабкаться? Не ремингтонистка. Татьяна вновь коснулась повязки. Штаб-ротмистр. Но в штабах никогда не служила. Летом 1920-го попала в плен к красногадам. И, к сожалению, не умерла. У меня было 100 причин пустить себе пулю в висок, Ольга Вячеславовна, но я все-таки решила жить. Ради моей родины. Ради России. А вы, извините, как гимназистка, потерявшая невинность с заезжим гусаром. Очнитесь!» Вновь наполнила рюмку, но зато пить не стала. Открыла ящик стола, руку сунула. «Пистолет ваш я забрала», — невозмутимо заметила штаб-ротмистр. «Не нужен он вам». «Я не шпионка. Меня пригласили в столицу как представителя Кутеповской организации. Пока неофициального. Подчеркиваю, пока. В крайнем случае меня арестуют и расстреляют, но переговоры все равно продолжатся. Кстати, его превосходительство Александр Павлович велел передать привет и напомнить ваш с ним разговор в Париже. Если вы примете правильное решение, вам присвоят офицерское звание согласно последней занимаемой на фронте должности, так что будем в равных чинах». Татьяна достала пистолет, положила на стол. «Держите. Патроны у меня в столе, потом заберете. А с должности просила бы не уходить. Заграничная переписка техсектора никем не просматривается. Для моей работы это очень удобно. Мало ли кого вместо вас назначат. Кстати, о письмах. Это вам, Ольга Вячеславовна». На зеленое сукно стола, по левую сторону от пистолета, лег маленький конверт. На белой бумаге надпись знакомым почерком. «Госпоже О. В. З.» Зотова ахнула. «Арциулов! Ростислав Александрович!» Схватила письмо, зубы оскалила. «Если с ним что-то случилось, я тебя, шкура белогвардейская, голыми руками потрошить буду!» Татьяна не дрогнула, лишь взглядом потемнела. «Будьте сдержаннее, госпожа Зотова. Я всего лишь выполнила работу почтальона. Наш человек в эстонском посольстве уехал в отпуск, а дело срочное. Подполковник Арцулов больше не сможет вам писать, о чем, собственно, и сообщает. Подробности позвольте не докладывать, дело секретное. Итак, на что мы можем рассчитывать? Я могу порвать заявление?» Бывший замкомеск поглядела на бутылку, прикоснулась к холодному стеклу. «А если нет? Если не стану вашу шпионскую лавочку покрывать?» По страшному изуродованному лицу промелькнула усмешка. Такая же страшная. «Ангел уже пришел за вами, Ольга Вячеславовна. На вас его печать. А если без поэзии, то в ближайшие дни вас арестуют и расстреляют». Зотова, понимающе кивнув, перехватила поудобнее бутылку. «Ну, контра недобитая». Штаб-ротмистр отшатнулась, рука скользнула к поясу. Ольга, рассмеявшись, швырнула черную бутыль точно в центр стальной дверцы сейфа, забрала пистолет. Вышла и дверью хлопнула.